Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1277-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в 14 главе книги «Откровения Иоанна Богослова». Я хочу сначала прочитать фрагмент, это стихи с 9 по 12, поскольку перед нами здесь провозглашение суда над всеми, кто получит знак зверя. Да, очевидно, что, получив знак зверя, они, скорее всего, прошли невредимыми через великую скорбь, ну или, по крайней мере, через большую часть великой скорби. Однако я напомню также, что причина великой скорби не только в освобождении сатаны, но также и в том, что Бог совершает свой суд над этим миром, отвергающим Христа. И вот поэтому Христос будет лично действовать, чтобы подавить безбожный мятеж. И вот послушайте, что говорится, ну, сначала в 9 и 10 стихах. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». Давайте пока здесь и остановимся. Итак, это уже третий ангел, а потом будут еще три. Да, кстати, раз уж мы остановились, хочу сказать еще вот что. Неужели вы полагаете, что Господь Иисус Христос отправит церковь, которую Он искупил, вот в это время, когда будет чашами изливаться на землю Его гнев? Я такого не могу себе даже представить. Ну а мы продолжаем читать и прочитаем 11 и 12 стихи. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». И опять он обращается к людям, которые соблюдают Божьи заповеди, ветхозаветный закон. Мы также узнаем, что в те времена, в период великой скорби, они будут приносить жертвы. И вот эта практика принесения жертв продолжится и дальше, во времена тысячелетнего царства. Из этого становится совершенно ясно, что никто не сможет сохранить нейтралитет во времена господства зверя. Но ведь даже сегодня мы видим бизнесменов-христиан, которые в самом буквальном смысле сдаются перед требованиями сегодняшнего дня. В 13 главе мы видим, что единственная альтернатива принятию знака зверя – это голодная смерть. Ну а с другой стороны, человек, который принимает на себя этот знак, также принимает на себя и Божий гнев. И обратите внимание, что такой человек будет пить вино Божьего гнева. Я не считаю, что Господь Иисус даст такую вот чашу своей церкви. Но вообще этот образ взят ведь из Ветхого Завета. Вот, например, что написано в 78-м псалме, 9 стих. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Этот образ подхватили также и ветхозаветные пророки. И они видели, как чаша гнева наполняется доверху. И вот пока она наполняется, Бог проявляет свое терпение, позволяет человеку жить как будто как раньше. Но тем временем чаша-то продолжает наполняться. И вот, наконец, Бог прижимает эту чашу к губам безбожного мира, безбожного общества. Чаша продолжала наполняться, пока не пришло время неотвратимого и неминуемого суда. Мы также читаем, что люди эти будут мучимы огнем и серой. И вот что я хочу вам сказать. Даже если это не буквальный огонь и сера, то это нечто уж точно хуже, чем огонь и сера. Потому что даже если это и символ, то ведь любой символ – это слабое подобие, некая картинка, представляющая суть чего-то иного. И вот смотрите, если символ – это картинка, представляющая суть чего-то еще, и эта картинка действительно страшная, тогда насколько это что-то еще должно быть страшнее символа? Если символ – это некая копия реальности, и символ ужасает, то реальность, очевидно, ужасает несравненно больше. Но помните, пожалуйста, что в Содоме и Гоморре была совершенно буквальная настоящая сера. Вот подумайте об этом, если у вас возникает желание отвергнуть реальность ада. Обратите также внимание на то, что ад здесь виден Христу и святым ангелам. Однако нигде не сказано, что его видят 24 старца. Значит ли это, что церковь в то время не будет знать, что происходит на земле? Ну да, я все же склоняюсь к мысли, что церковь не будет видеть события, творящиеся на земле в период великой скорби. Однако Христос и святые ангелы уж точно все это увидят. И все, что будет оставаться в то время Божьим людям, это терпеливо ожидать пришествия Иисуса Христа. Не случайно здесь написано «Вот терпение святых». Да, они будут терпеливо ждать. Ну, как Господь Иисус и сам говорил, претерпевший до конца спасется. Но почему же кто-либо сможет претерпеть? Потому что он запечатан Божьим Духом. Он облачен в праведность Иисуса Христа. И он сможет победить кровью Агнца. Наш Господь сказал, и это записано в Евангелии от Луки, 21 глава, 19 стих, «Терпением вашим спасайте души ваши». Да, вот это все, что останется, только пережидать бурю. Вот так и будут поступать святые во времена великой скорби. И дальше, в 13 стихе, мы читаем Божию похвалу тем, кто умер в Господе. Это, кстати, один из стихов, которые сегодня часто читают на похоронах. Однако к похоронам, тем более к современным похоронам, он совершенно не относится. И к чему он действительно относится, так это к тому времени, о котором мы с вами сегодня говорим, ко времени великой скорби. Каким бы ни был ваш взгляд на великую скорбь, стих этот может относиться только вот к этому времени и ничему другому. Давайте прочитаем 13 стих 14 главы Откровения Иоанна Богослова. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Нет, это никак не про христиан наших времен. Очевидно, многие из святых великой скорби, как из 144 тысяч, так и из бесчисленного множества обратившихся из язычников, да, вот эти люди будут спасены, но они положат свою жизнь за Христа. Они будут мучениками, они примут мученическую смерть. И вот что говорится им в качестве слова Божьего утешения. «Теперь они, наконец, успокоятся, или упокоятся, или отдохнут». Здесь можно переводить по-разному. «Отдохнут или успокоятся от своих бед или после своих бед, и их дела последуют за ними». Кстати, это имеет совершенно практическое значение. Я полагаю, что само по себе желание умереть – это желание довольно противоестественное. Большинство из нас хотят все-таки жить. Не случайно апостол Павел писал в послании к филиппийцам, 1 глава, 23 стих, «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Да, умереть и быть со Христом намного лучше. Я, кстати, обращу ваше внимание, что апостол Павел ведь пишет не просто умереть, а именно в этом контексте – умереть и быть со Христом. Вот это действительно намного лучше. Однако он продолжает и говорит, что оставаться здесь, во плоти, полезнее для вас или лучше для вас. Что до меня, то я хотел бы оставаться здесь еще сколько-то лет, чтобы и дальше проповедовать Божие Слово. И я не тороплюсь в небеса. Да, я иду в небеса, но не тороплю события. Помните, я рассказывал вам историю о мальчике в воскресной школе? Учитель спрашивает, кто из вас хочет прямо сейчас попасть в небеса? И все поднимают руку, кроме одного паренька. Учитель смотрит на этого паренька и спрашивает, а ты что, не хочешь попасть в небеса? «Но вообще-то хочу», — говорит он, — «но мне показалось, что вы продаете билеты на сегодняшний рейс, и вот прямо сегодня, сейчас я не хочу». Я понимаю этого паренька, я тоже не хочу на сегодняшний рейс. В конечном счете я, конечно же, туда попаду, в Божие время, в то время, когда Он меня призовет. И в этом смысле я, конечно же, хочу в небеса, в Божие присутствие, по Его календарю. Но я не хочу отправиться туда преждевременно. Мне кажется, есть еще дела, которые надо исполнить на этой земле. Ну а во времена Великой Скорби там все, конечно, будет иначе. Там совершенно другая история. Все, что люди будут делать, это ждать в терпении, проходя через беды и страдания. И мученичество будет воистину замечательным для тех, кто его удостоится. И как раз вот в этом смысле блаженны умирающие в Господе. Их страдания окончатся. Они будут вознаграждены, потому что сам Бог их вознаградит. И еще кое-что хочу сказать по этому поводу, вот об этом стихе. Мне кажется, он совсем не подходит для современных похорон. Особенно для тех, кто умирает в богатстве, в изобилии. Мне довелось как-то присутствовать на похоронах одного очень богатого и, скажу я вам, очень ленивого человека. Он всю жизнь провел в роскоши. Он пальцем не пошевелил, чтобы работать. Просто жил, как ему хотелось, в свое удовольствие. Денег у него было столько, что как-то ведь надо было от них избавляться. Ну вот он и избавлялся на протяжении всей своей жизни. Под конец он разорился, но на много лет ему хватило. И вот на похоронах этого человека проповедник прочитал как раз вот этот стих, который в контексте ведь относится именно к святым Великой Скорби. Я считаю, что это ужасное искажение Божьего Слова. Обещания, которые будут иметь особый смысл, особую ценность как раз для людей во времена Великой Скорби, но уж никак не для тех, кто живет в роскоши в современном обществе комфорта.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь перейдем к следующему разделу. Это стихи с 14 по 20. Перед нами здесь первый взгляд на предстоящий Армагеддон. Я раньше неоднократно говорил про Армагеддонскую битву, но сейчас все-таки склонен назвать ее Армагеддонской войной. Давайте прочитаем 14 стих 14 главы Откровения Иоанна Богослова. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп». В начале стиха мы читаем выражение «и взглянул я». Таким образом, апостол Иоанн здесь и видит, и слышит. И тот, кто описан здесь, подобный Сыну Человеческому, Это, несомненно, Господь Иисус Христос. Ну а облако, как мне кажется, здесь как раз для того, чтобы мы его узнали. Сын человеческий явится на облаках, и племена земные при этом воскорбят. Я полагаю, что облако, о котором здесь идет речь, это облако Божьей славы, явленное в небесах. На голове у Сына Человеческого корона. И это еще раз подтверждает, что перед нами здесь именно Господь Иисус Христос. Именно Он – главный герой этой книги «Откровение Иоанна Богослова». Откровение Иоанна Богослова необходимо как раз для того, чтобы лучше его увидеть. И обратите, пожалуйста, внимание, что здесь он предстает именно как царь, а не как священник или пророк. Мы уже много говорили о его священническом и пророческом служении. Однако всякий раз в связи с его возвращением на землю речь идет о нем именно как о царе. На это указывает также и острый серп, который говорит о грядущем суде над нечестивыми. И тут есть еще один интересный момент. Доктор Ньюэлл обращает наше внимание как раз на слово «серп», и он замечает, что слово это встречается в Писании всего 12 раз. Причем 7 из них как раз в этом разделе Откровения Иоанна Богослова. Ну а слово «острый» в Откровении Иоанна Богослова употребляется 7 раз, и 4 из них как раз здесь. Так вот, смотрите, что сказано дальше, в стихах 15 и 16. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата“». И я полагаю, что это и есть второе пришествие Иисуса Христа. «Пусти серп твой и пожни». Это указывает на суд над человеком на земле. Вообще говоря, верующим сегодня совсем не предписывается собирать урожай, заниматься жатвой. Нам предписано сеять Божие Слово, Божие семя. Помните, вышел сеятель сеять. Вот картина сегодняшнего христианского мира. Сам Господь Иисус, Сын Человеческий, вот Он и есть сеятель. А семя, как вы помните, это Божие Слово. И поле – это мир. Итак, Христос сеет Божие Слово в мире. Да, когда-то придет жатва, но будет она в конце века. Мы с вами не собираем урожай. Это вообще не наше дело. Наше дело – сеять семя. И именно поэтому я сегодня не беспокоюсь о результатах. Для меня куда важнее, каков источник нашего служения. Я хочу делать все от меня зависящее, чтобы нести Божие Слово. Почему? Да потому что как раз это и есть мое дело сегодня – сеять семя. Меня не столько интересует количество тех, кто в конце проповеди поднимут руку, чтобы выразить готовность покаяться перед Богом. Ну а здесь, в наших трансляциях, я даже и не увижу, что вы подняли руку. С другой стороны, ваши сообщения, ваши комментарии рассказывают мне о Божьем действии. Мы регулярно получаем письма от тех, кто обратился ко Христу, и в результате этих трансляций тоже. Однако мы только сеем семя. Именно в этом наше дело. Ну а Он соберет урожай. Урожай – это суд в конце времен. Именно такая картина нам здесь и открывается. И не только здесь, между прочим. Мы читаем об этом также, причем весьма подробно, во втором псалме. «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа Бога и против помазанника Его. Расторгнем узы их, свергнем с себя оковы их». Это тот самый замысел, тот самый мятеж против Бога, который назревает на земле. Но вот смотрите, что дальше, 4 стих 2 псалма. живущий на небесах, посмеется. Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Так вот, когда же все это произойдет? Было ли это в его первое пришествие? Нет, конечно. Это не миссионерский текст. Это не про то, что весь мир подчинится Евангелию Иисуса Христа в результате проповеди церкви. Произойдет все это во второе пришествие Христа, когда Он придет, чтобы судить. Потому что придет час жатвы. И это соответствует словам Христа. Жатва – это и есть конец века, как и написано, например, в Евангелии от Матфея, 13 глава, 39 стих. Вот тогда и придет время пожинать. А сегодня давайте сеять семя. И не пытайтесь, пожалуйста, заставить человека покаяться. Просто Слово Божие несите, а обо всем остальном позаботится Святой Дух. Кстати, этот принцип мы находим также и в книге пророка Иоиля, 3 глава, 13 и 14 стихи. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полна, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Ну и давайте вернемся теперь к Откровению Иоанна Богослова, 14 глава, и прочитаем 17 и 18 стихи. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Да, еще один ангел предстает здесь перед нами. И вот здесь скиния или храм находится в небесах. Это означает, что речь идет именно о ветхозаветном миропорядке, а никак уж не о церкви. Острый серп также указывает на Божий суд. И плоды даже не поспели, нет. Тут все-таки слово, которое лучше переводить как «переспели» или даже «засохли», как «изюм». И вот эта метафора указывает нам как раз на мир Армагеддона. Ту же метафору мы находим в книге пророка Исаии, 63 глава, с 1 по 6 стихи. Фрагмент достаточно длинный, но давайте хотя бы пару стихов отсюда прочитаем. «Кто это идет от Эдома в червленных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Это чрезвычайно яркая и живая картина. И это, конечно, не про первое пришествие Христа, а про его второе пришествие. Когда он давит виноград, он при этом подавляет нечестивых, подавляет мятеж против Бога. В первый раз, придя на землю, он пролил кровь за них, но они этого не приняли. Но и вот теперь он должен их судить. В Откровении Иоанна Богослова, 16 глава, 16 стих, мы еще узнаем, что он соберет их в то место, которое называется Армагеддон. И мы с вами тоже об этом еще будем говорить. Нет, это все же не Армагеддонская битва. Это именно Армагеддонская война. Но возвращаемся к Откровению Иоанна Богослова и читаем в 14 главе стихи с 18 по 20. «И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Вот это и есть суд, который обрушится на мир того времени. Все армии мира соберутся на этом месте, чтобы устроить последний мятеж против Бога. Они будут мнить себя победителями, но они будут собраны на это место как раз для того, чтобы Бог мог совершить над ними суд. Но об этом мы будем говорить уже в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.